если представить, что вот Бог находится на горе, да, высоко, а нам нужно подниматься, то вот с таким камнем идти будет очень тяжело. И мы видим, что людям в сущности очень тяжело жить, когда они имеют все эти качества. Они примерно так же и выглядят, как будто носят на спине какой-то очень тяжелый предмет. А что же нам нужно для того, чтобы прийти к Богу, то есть позитивное качество? Давайте посмотрим следующий слайд. Каково же мнение Вет по этому поводу?
Слайд номер 4.
И вот для того, чтобы обрести эту силу, для того, чтобы прийти назад к Богу, нужно что? Нужно контролировать свои чувства. Потому что говорится, что да, чувства наши – это тропинки, ведущие в ад. Говорил об этом Бхактивинод Тхакур. А Ирупа Госвами в «Нектаре наставлений» тоже говорит, что для того, чтобы быть, ну вообще, даже нормальным человеком, нужно контролировать свои чувства. Этим мы отличаемся от животных.
Нужно быть смиренным. Да, потому что разные ситуации приходят к нам в жизнь, и мы должны смиренно принимать их, мы не должны пытаться как-то спорить с Богом, потому что мы должны понимать, что у нас есть свой план какой-то на жизнь, но у Бога есть свой план. И мы должны это понимать. Мы должны обрести истинное знание. Шрила Прабхупада говорил, что знание – это умение отличать дух от материи. Потому что если человек не умеет это делать, то мы увидим по современной цивилизации, современному обществу, что все знание, которым обладает современное общество, оно крутится только лишь возле, вокруг удовлетворения потребностей тела и ума. И это знание, оно не приносит счастья людям, это факт. И поэтому вот говорится, что нужно обрести истинное знание, значит уметь отличать материю от духа, знать, что первично, а что вторично. Нужно понять природу Бога и этого мира. И это тоже очень важно, потому что Кришна говорит в Бхагавадгите, что вот тот, кто понял мою природу, природу моих деяний, моего явления трансцендентного, тот возвращается в духовный мир, потому что его больше ничего уже к этому не привлекает, к этому миру. И нужно обрести любовь к Богу, да, потому что мы знаем, что в духовном мире Бог в центре всего, все служат Ему, все радуются Ему. И поэтому, если какое-то живое существо не обладает этой любовью к Нему, то ему будет очень трудно находиться в духовном мире. Ему придется снова уйти оттуда. И мы видим, что цель на самом деле высокая, да? То есть тяжело, вот даже просто если разобрать каждый из этих пунктов, да, от чего нужно избавиться, что нужно приобрести, это достаточно тяжело сделать в обычном состоянии.
Но вы очень просто об этом говорите, я заметил.
Да, вы хорошо заметили, потому что на самом деле веды говорят, что цель, она... Вот цель вернуться к Богу, она оправдывает средства. И говорится, что если человек, он действительно хочет добиться чего-то в жизни существенно, то он должен поставить перед собой самую высокую цель. Но для того, чтобы ее достигнуть, веды также дают соответствующий путь. То есть они не бросают человека на произвол судьбы без знания. Они дают ему знание, как этой цели можно добиться. И в Бхагавадгите и в Шримад Бхагаватам это объясняется при помощи лестницы йоги. Здесь мы рассмотрим несколько упрощенный вариант, но он полностью отражает смысл того, о чем мы будем говорить. Можно следующий слайд посмотреть. Это будет лестница йоги. И говорится, что лестница йоги состоит из четырех основных ступеней. И первая ее ступенька, как вы видите, карма-йога, да? До карма-йоги, вот самая нижняя ступенька, если бы ее дорисовать, это была бы такая ступенька, которая называется викарми. Ну, то есть это вот люди демонической природы, по сути, да, о которых мы говорили в самом начале, которые не следуют ничему, живут только исходя из своих каких-то представлений, своего ложного эго. Но на ступенечке карма-йоги люди начинают уже задумываться о том, что жизнь дана нам не просто так, что для того, чтобы чего-то достичь, нужно обязательно что-то делать. И вот на этой ступени люди очищают свое сознание через деятельность. То есть ступень карма-йоги – это суть варнашрама. Да? Это когда люди занимаются деятельностью согласно своей природе, живут согласно своему укладу жизни. Например, ученичество, да? Семейная жизнь. Жизнь в отречении. И таким образом их сознание очищается, потому что они занимают свою природу, а на этой ступени они отрекаются от плодов своего труда. Там же есть такая же и подступень, такая нишкама карма-йога называется, когда человек, он уже занимается деятельностью и причем полностью не привязывается к плодам своего труда. Говорится, что на этой ступени вообще все грехи даже уходят у человека, греховные какие-то реакции уходят. Но этот путь, веды говорят, он рассчитан на много жизней. Потому что мы знаем, что есть даже как минимум 4 варны, да? Это браманы или ученые, это кшатрии или управленцы военные, это вайши и торговцы, и шудры, это рабочий класс, которые работают руками. И говорится, что вот этим путем идти очень долго, потому что человеку за одну жизнь очень тяжело реализовать полностью все. То, что он, все качества, вот, о которых мы говорили в самом начале. И, как правило, следующей ступенькой в развитии такого человека, если он все делает правильно, если он не допускает ошибок на этом пути, он достигает ступени гьяна-йоги. Тогда он понимает, что деятельность в сущности это не так и важно. Потому что Богу эта деятельность в сущности не нужна. Потому что он начинает понимать, что предлагать ему плоды своего труда, это странно. Потому что вот то, что я беру там для того, чтобы что-то делать, это не мое, да, материал не мой, как бы усилия я, которые прилагаю, он начинает понимать, это тоже не мои усилия, да. Соответственно, плоды это тоже уже, соответственно, не мои. И как бы предлагать потом это, и он начинает задумываться, что на самом деле нужно получить истинное знание о Боге, о духовном мире, научиться различать дух и материю, жить в соответствии с этим. И он становится на ступеньку гьяна-йоги. На этой ступени человек, как правило, уже отрекается от деятельности, он получает истинное знание, изучает священные писания, полностью погружается в молитвы, в попытки осознать свою духовную природу. Говорится, что на этой ступени человек должен при помощи отрицания понять, кем же он является. При помощи, в йога-сутрах описывается, что человек должен задавать себе такой вопрос. Это не я, это не я, это не я. Кто же я на самом деле? И вот при помощи такого отрицания он последовательно приходит к выводу о том, что он душа. И что сверхдуша или Господь вечно пребывает в его сердце. И следующая ступень такого человека, достигшего совершенства в гьяна-йоге, является дьяна-йога. Мы специально обозначили ее достаточно условно, потому что дьяна-йога – это очень сложная система йоги, которая предусматривает полную медитацию, сосредоточение. Как правило, такие люди, они сосредотачиваются на сверхдуше, на Бога в своем сердце и неотрывно медитируют по много-много лет. Кришна в 6 главе Бхагавадгиты очень подробно описал практику этой йоги, и даже мы знаем Арджуна, великий кшатри, он отказался от практики этой йоги, и в настоящий момент очень немногие люди пытаются идти этим путем. Вот. Но также Кришна предостерегает в конце 6 главы Бхагавадгиты, что этот путь очень сложный и рассчитан на много жизней. Но целью вот этого пути, даже дьяна-йоги, когда человек достигает совершенства в дьяна-йоге, он понимает, приходит к пониманию того, что бхакти-йога, чистая любовь к Богу, это высшее совершенство. Потому что Господь, Он причина всего. Он владелец, как Бхагавадгита говорится, Он хозяин всех полубогов, всех живых существ. Бхагавадгита очень подробно описывает, что он верховная личность Бога. И такой йог, он приходит к пониманию того, что ему надо служить. Что надо полностью всего себя посвятить служению ему. И вот это является высшей ступенью развития любви к Богу. И в Бхагавадгите даже говорится, вот давайте следующий слайд посмотрим. Есть такой стих в 15 главе.
Да, слайд номер 6.
Слайд номер 6.
Бхакти – это лифт.
Нет, нам нужен другой слайд.
Значит, нам нужен слайд номер 7.
Да, то есть стих из Бхагавадгиты, из 14 главы, 26 стих, говорит «Мамча йовья бичарина, бхакти йогина севате, сагунанса матите там, брама буя калпате». И говорится, что тот, кто все время отдает преданному служению, ни при каких обстоятельствах, не сходя с избранного пути, тотчас же поднимается над гуной материальной природы, достигает уровня брамана. То есть мы видим, что это высшая цель. Высшая цель всех йогов. И по сути, то есть вот о чем говорит вся лестница йоги? Вся лестница йоги говорит о том, что человек должен очень постепенно возвыситься над гунами материальной природы. Потому что находясь в гунах, человек не может понять до конца свою духовную природу. Не может осознать, кто такой Бог, как ему служить, как правильно строить отношения с ним. И говорится, что В наш век, в наше время, оно на самом деле очень трудное, но с другой стороны очень благословенное. Потому что условия жизни в этом мире сейчас очень тяжелые, и поэтому метод духовной практики должен быть очень доступным. И говорится, что вот бхакти-йога – это как раз та йога, которой заняться можно сразу, минуя все ступени предварительного очищения. И бхакти в «Нектаре преданности» Рупа Госвами объясняет, что она самодостаточна, и она сама очищает преданного, который идет этим путем. Вот можно, кстати, посмотреть сейчас предыдущий слайд, на котором наглядно видно, что бхакти – это лифт.
Слайд номер 6.
То есть, по сути, что можно делать? Можно идти по ступенечкам, очень постепенно поднимаясь, ступенька за ступенькой, проходя. Но мы знаем, что сейчас современные дома, и очень легко можно просто ехать на лифте. И это же гораздо и лучше, то есть и быстрее. Uh-huh. И мы видим, да, что вот на этом символическом лифте живые существа, в нем находящиеся, они выходят за пределы гун материальной природы, куда-то поднимаются вверх. Будем надеяться, что они поднимаются к Кришне.
Межгалактический лифт.
Межгалактический лифт, да. И что делает бхакти-йога? И то есть, вот, то есть бхакти-йога, вот смотрите, на этом слайде также мы видим ее несколько достояний, которые не могут нас не привлекать. Uh-huh. То есть это то, что можно начать сразу. Вкратце мы сказали о том, что карма-йога, гьяна-йога, дьяна-йога – это очень сложные методы. Да? И здесь необходимо также сказать, что нужна какая-то предварительная квалификация, без которой никак не получится ими заниматься. Ну, например, карма-йога. Нужно очень четко знать, в чем мое предназначение. Нужно знать, какому ашраму я должен принадлежать. Должен ли я учиться, или мне нужно жениться. Кто я – рабочий, или я военный. Ну, то есть, вот это очень важные моменты. То же самое касается и гьяна-йоги. Там нужно вообще уже не иметь никаких материальных желаний абсолютно, потому что они помешают заниматься гьяна-йогой, получать знания, не говоря уже о дьяна-йоге. Бхакти-йога, мы уже сказали об этом, она позволяет достичь самой высшей цели. То есть если цель карма-йоги, гьяна-йоги, дьяна-йоги, она ограничена. То есть она так или иначе упрется в какой-то потолок однажды. Но бхакти-йога, она ведет к самой высшей цели. И также одно из преимуществ – это то, что шастры говорят, что достичь цели возможно за одну жизнь. То есть нам не надо тратить очень много времени на это. Мы в этой жизни можем обрести любовь к Богу. И как же это происходит? Это происходит очень просто. То есть суть вообще бхакти-йоги, да, мы сказали, что это суть, то есть это замена высших вкусов, низшего вкуса на высшие. Да? Мы в самом начале говорили, что есть вот божественная натура и демоническая, да? И вот как стать божественной натурой, как пойти по этому пути? Ну, говорится очень просто. Нужно просто заменить вот низшие вкусы, которыми мы наслаждаемся, пытаемся наслаждаться в этом мире, на какие-то высшие вкусы. И практика показывает, что сразу вот оторвать – это очень тяжело. Но бхакти говорит, не надо отрывать, надо просто заменить. Потому что живое существо, оно, его природа такова, что оно так или иначе ищет наслаждение, оно хочет быть счастливым в этом мире. И попытки у него забрать это счастье, оно приводит только вот к страданиям. И вот как мы уже цитировали стих из Бхагавад-гиты, что посвящая себя преданному служению, такой человек, он выходит из-под гун материальной природы. И также еще очень важный аспект это в том, что вот карма-йога, гьяна-йога, дьяна-йога, да, это если рассмотреть это в аспекте вот греховной какой-то деятельности, да, греховной жизни, то это попытка отстраниться от греха. Всеми путями, всеми методами перестать грешить. Оградить себя от этого. Но бхакти, уникальность бхакти состоит в том, что когда человек занимается практикой преданного служения, у него уходит из сердца само желание грешить. Угу. То есть он не грешит не потому, что он чем-то ограничен, что его так вот заставили, что ему так сказал духовный учитель, или потому, что он хочет входить в определенный социальный круг, а просто потому, что он уже не хочет грешить. У него нет этого желания.
А в других случаях?
А в других случаях это обусловлено все-таки какими-то ограничениями, правилами, ограничениями. Он хочет, но не может, потому что нельзя, там, дает себе какие-то установки, санкалпы, да, так называемые на санскрите. Но суть бхакти в том, что пропадает просто само желание грешить. Он просто хочет жить честной, чистой жизнью, быть честным с собой, с окружающими. Вот это суть бхакти. И еще преимущество бхакти в том, вот на мой взгляд, это самое такое преимущество концептуальное, которое заставляет многих людей принять этот путь, в том, что на этом пути есть милость Бога. Потому что мы много раз в жизни убеждались в том, что без милости Бога, без милости Кришны на нашем пути очень тяжело чего-то достичь.
Но и об этом говорит 8-й слайд, новый стих.
Да, давайте посмотрим.
Еще один стих.
Да, Кришна говорит в 12 главе, что те, кто, обладая непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения и считают меня высшей целью, дороги мне более всех других. Также в 9 главе Бхагавадгиты Кришна говорит, что я равно отношусь ко всем живым существам, не питаю ни вражды, ни пристрастия, но тот, кто служит мне с верой и преданностью, тот мой друг, и я ему тоже друг. И это очень вдохновляет, потому что когда мы чувствуем поддержку и помощь на своем пути, тем более от высшей силы этого мира, от Верховного Бога Кришны, то этот путь становится гораздо более легким для нас. И также нужно сказать обязательно, что бхакти – это метод очень естественный. Потому что мы очень часто, наверняка каждый сталкивался с тем, что выбирая какую-то практику, какой-то путь, мы сталкиваемся с тем, что нам приходится насильно менять свою природу, начинать следовать каким-то вещам, которые не соответствуют моей природе. Мне приходится много тренироваться, еще что-то делать для этого. И, как правило, если я быстро не обретаю вкус к этому, то желание этим заниматься пропадает, энтузиазм пропадает. Но говорится, что бхакти – это очень естественно для человека. Там нет ничего такого, чем бы мы не занимались в нашей обыденной жизни, что нам приходилось бы привносить извне. И вот давайте посмотрим следующий слайд.
Слайд номер 9. Главные методы бхакти-йоги.
Да. И то есть вот мы поняли, что бхакти-йога – это метод, который позволяет нам прийти к Богу. И то есть, как же он помогает нам прийти к Богу? И вот вы на слайде видите, что у бхакти есть 5 основных методов. 5, говорится, основных анг преданного служения, которые описал Рупа Госвами в «Нектаре преданности». И это садху-санга, первое. Это общение с преданными. Или общение со святыми людьми. Говорится, что это очень важно в нашей жизни. Ну, общение – это является вообще центральной частью жизни каждого человека. Никто не живет без общения. Мы все получаем от кого-то какие-то наставления, мы даем какие-то наставления, общаемся так или иначе. И поэтому мы, просто занимаясь саду-сангой, таким образом начинаем приближаться к Богу, потому что святые люди, они ни о чем, кроме как о Боге, не говорят. Они только лишь рассказывают о Боге, они рассказывают о высшей цели, о том, как идти этим путем, как не сбиваться с этого пути. Далее это намаручи, это повторение святого имени Бога. Говорится, что это очень важный аспект. Почему? Потому что вот мы знаем, любую личность можно определить по нескольким характеристикам. Это его форма какая-то определенная, да, у каждого из нас есть какая-то форма нашего тела. Его можно определить по его деяниям, потому что мы как бы вот мы все что-то делаем. Его можно определить по его имени. И вот говорится, что когда я называю имя человека какого-то, да, то есть я могу долго описывать вот качество, например, какого-то человека, что он хороший, что он вообще позитивный, что он хорошо знает шастры, например, да, что он общительный. И мы можем не понять еще пока, о ком идет речь, да? То есть потому что это много кому относится, то есть могут быть варианты. Я могу начать описывать форму, говорить, что он, например, вот мужчина, у него там красивые волосы, там, я не знаю, он вообще там вот носит желтые одежды, например. Ну и так далее. И тоже еще будет не совсем понятно, о ком идет речь. Я также могу начать описывать деяния этого человека. Я могу сказать, что, например, он учится, он студент, или он где-то работает, он ездит на такой-то машине, ну и много всяких вещей. И тоже еще до конца не будет понятно, останется загадка, кто же это, да? И только когда я назову его имя, например, я скажу, это Юрий. И мы сразу поймем, что вот это же Юрий, действительно, это же он обладает вот этими качествами, это же все было про него. И то есть таким образом получается, что мне достаточно просто имя ваше назвать, и все, то есть в это имя включается все, и ваши формы, и ваши деяния, и ваши качества. И говорится то же самое и с Богом, когда мы называем имя Бога, в этом имени содержится все, что все он только включает в себя. И повторяя Его имя, я создаю очень глубокую медитацию на то, каков же Господь, как Он общается со своими преданными, каковы Его деяния в этом мире и в духовном. Вот. Следующий метод – это Бхагавад-шраван. Это слушание священных писаний. Это тоже важный метод. Вот Веданта Сутра, она говорит, что вся сила в звуке. Трижды там подтверждается это в последней шлоке. То есть звук – это очень тонкое влияние на нас. То есть мы через звук приобретаем ценности, идеалы какие-то. И таким образом, когда мы слушаем или читаем священное писание, мы начинаем перенимать определенные ценности из них. И говорится, что вот потребность читать, она заложена в человеке так или иначе. Если бы этого не было, то мы бы не наблюдали огромных книжных магазинов, да, где даже вот в настоящее время, когда так развиты электронные книги и все остальное, там куча книг, там все завалено книгами, разной литературой. То есть это говорит о том, что потребность читать, она есть у каждого человека, так или иначе. Все люди очень много читают. И говорится, что мы можем занять вот эту свою потребность, читая священные писания. Бхагавад-гита, Шримад-бхагаватам, другие священные писания, которые рассказывают нам, они помогают нам отличить дух от материи, помогают нам жить какой-то настоящей жизнью своей, понять, в чем же мои желания настоящие, а не те, которые мне навязаны современным миром.
И примерно то же самое происходит в случае садху-санги, правильно я понимаю?
Да, примерно то же самое, но есть небольшие отличия, мы поговорим об этом, если останется время. Дальше говорится Шримуртир Шрададхана Сева. Это служение божеству, божествам с верой и преданностью. То есть мы, у нас есть определенные чувства, да? Грубые чувства, тонкие чувства. И говорится, занять их лучше всего в служении Богу. И вот Шримурти – это тот образ Бога, который позволяет нам принимать служение. Потому что в материальном мире мы не видим Бога. Почему? Потому что глаза у нас материальные, уши материальные и так далее. И говорится, с помощью этих органов чувств мы не можем видеть Бога. И только когда мы получаем дивья чакшу, как говорится в Бхагавад-гите, по милости самого Кришны, духовного учителя, только тогда мы можем увидеть Бога. Но до этого мы уже можем занять свои чувства в служении Богу. В этом будет проявляться наша искренность. В этом будет проявляться наше желание служить Богу, желание выстроить с Ним какие-то отношения. И Господь специально дал эту форму, этот образ для того, чтобы мы, обусловленные живые существа, уже здесь и сейчас могли проявлять свою любовь. Вот. И последний пункт это Мадхура Васа, это жизнь в святом месте. Говорится, что место очень сильно влияет на образ мысли человека, на его принципы, на его характер, на все остальное. Я думаю, каждый замечал, что просто даже если мы живем вот в квартире, где ссорятся, ругаются, не убираются очень долго, да, где какие-то очень плохие энергии витают, там жить очень тяжело. Там человек хочет спать, у него проявляются какие-то низшие желания и так далее. Но если он живет в каком-то чистом месте, где люди с любовью относятся друг к другу, где они служат друг другу, где у них все находится в атмосфере чистоты и порядка, то там жить гораздо легче, там другие желания появляются у человека, там живется совсем по-другому. Но совсем по-другому уже живется также и в святом месте, где люди очень долгое время поклоняются Богу, служат Ему с любовью и преданностью, изучают священные писания, строят свою жизнь на основании священных писаний. И вот это последнее, вот это было пять могущественных канг преданного служения. И мы можем посмотреть, можем видеть, что это очень естественно для нас. То есть давайте посмотрим следующий слайд. Слайд очень хорошо отображает то, как мы должны общаться со святыми.
Тогда перейдем на следующий слайд.
Нет, мы сейчас пару слов я скажу буквально. Как-то Чайтанья Чанчаран Прабху в своей лекции сказал, что вот раньше священные писания были закрыты. То есть было очень тяжело достать Бхагавад-гиту или Коран, почитать их, потому что это было запрещено, за это сажали в тюрьму, то есть была какая-то ответственность. Мы помним даже, что первые годы сознания, развития движения сознания Кришны в России тоже преследовалось властями. Первые преданные, они сидели в тюрьмах, в психбольницах, очень много пострадали от этого. Но, говорится, сейчас так много священных писаний. Бхагавад-гиту можно купить, нет проблем. Библию можно купить, Коран, изучай, все это доступно. И, казалось бы, а почему люди не становятся святыми? Почему они не обретают вот эти возвышенные качества, о которых написано в священных писаниях? И он пришел к такому выводу, что это не происходит, потому что принцип служения святым, он утрачен. Люди сейчас, многие пытаются подражать святым, пытаются подражать Иисусу Христу. Он рассказывал буквально анекдотичный случай, как в Америке состоялся слет Иисусов Христов. Там около 300 человек прилетело туда, и каждый заявлял, что он Иисус Христос. Это говорит о том, что отсутствует принцип служения. И вот этот слайд показывает, что лучший метод общения со святыми – это служение им. Посмотрим следующий слайд. Но также и слушание. Потому что, когда мы служим святому человеку, вот то, что он говорит, автоматически входит в нас. Как если стакан поставить ниже, то в него очень легко можно налить воду.
11 слайд. Намаручи.
Намаручи. Это очень естественно для нас, потому что мы все любим петь. Да? И повторяя имена Бога, говорится, человек, он пробуждает в себе, постепенно пробуждает в себе желание узнать действительно, кто же он такой. Какие же мне правильно выстроить отношения с ним. И говорится также, в шастрах говорится, что святое имя Кришны – это сам Кришна. Что это камень, философский камень, который исполняет все желания. И мы видим, что множество людей, множество вайшнавов, вот как на этой картинке, проводят, замечательно проводят время, когда они воспевают святые имена Бога. Говорится, что Господь живет там, где преданные с любовью и преданностью воспевают Его святые имена. Итак, посмотрим следующий слайд. Мы сейчас рассматриваем вот эти пять анг.
Бхагавад-шраван, слушание Бхактивиданты Саду с вами.
Да, слушание Бхактивиданты Саду с вами, Махараджа. Бхагавад-шраван. Говорится, что Бхагаватам нужно слушать, или все священные писания нужно слушать от святых людей. Потому что если мы слушаем Бхагаватам от людей, которые не преданы Богу, которые не следуют определенным принципам жизни, для человека, идущего духовным путем, то мы не поймем суть этих священных писаний. Ну и на самом деле это же очень легко понять, что если я хочу узнать о чем-то, если я хочу узнать, например, о Боге, я должен слушать того человека, который уже что-то знает о Боге, который не завидует ему, который идет этим путем, который также смиренен, пытается исполнять его волю. Тогда я действительно пойму суть священных писаний. Вот, посмотрим следующий слайд.
13 слайд.
Это служение божествам. Мы уже говорили о том, что это метод, как можно занять свои чувства, да. И я не знаю, почему такая вот происходит такая тенденция, что когда на лекциях или на каких-то обсуждениях вот, спрашиваешь, какие чувства есть у человека, да, мы знаем, что есть зрение, слух, да, обоняние, осязание. Самым последним люди называют вкус. Хотя, как мне кажется, что это какое-то самое первое чувство, которое нужно назвать, потому что это очень близко нам. И вот на этой картинке, которую с любовью сделал Мадхурананда Прабху, можно увидеть, что служение божествам – это в первую очередь предложение божествам то, что нам нравится больше всего. То есть, когда мы Богу предлагаем то, что сами очень любим.
Морковную халаву, например.
Или какие-то другие блюда. То есть, можно много перечислять. Даже вот эта картинка, она уже тут предлагает большой очень выбор. И говорится даже вот служение божествам, служение просаду. Это же очень естественно для нас. Мы же не можем выбрать, кушать нам или не кушать. Да? Мы все едим, и кто-то больше, кто-то меньше. Но все мы едим. Мы не можем без этого жить. И если мы таким образом принимаем просад, то есть ту пищу, которая была предложена Богу, то мы занимаем свои чувства и еще духовно прогрессируем. Также это происходит вообще во всем аспекте поклонения божествам. Вот мы любим хорошие запахи, да? Сейчас вот в западных странах огромные просто концерны по производству каких-то дорогих запахов, да, которые, по сути, просто маскируют естественный запах человеческого тела. Но, говорится, человек, если он вдыхает ароматы цветов, которые были предложены Богу, если он вдыхает аромат благовоний, которые были предложены Богу, он так занимает свои чувства, получает удовлетворение и также духовно прогрессирует. Вот. Таким образом, что же делает бхакти-йог? Почему этот метод очень возвышенный, очень прост? То, что бхакти-йог, он занимает все свои чувства в служении Богу. И говорится, если он занимает эти чувства в служении хозяину сути этих чувств, вот он прогрессирует и получает милость Бога. И давайте посмотрим следующий слайд.
Слайд номер 14. Дерево страданий материального мира.
Да, очень интересная тема. После долгого изучения нектара преданности вместе с старшими преподавателями родилась такая аналогия, которая показывает. Вот смотрите, в материальном мире, да, материальный мир даже Бхагавад-гита описывает, говорится, что он дух халайма шашватам, да, это означает, что он временен и исполнен страданий, да. Счастье в нем какое, описывает Бхагавад-гита, говорится чапала сукхам, то есть оно мерцающее, то есть, а то его нету. Я однажды помню, как я встретил одну девушку, я распространял книги, и я остановил ее и спросил такой вопрос очень стандартный. Я сказал: вы знаете, вот эти книги о настоящем счастье. А она была в очках такая, вот очень видно, что это серьезный очень человек, хотя очень молодая была. И она на меня так очень серьезно посмотрела и сказала: о каком счастье вы говорите? Сегодня оно есть, завтра его нет. Это что, счастье, что ли? И знаете, я понял, что это очень реализованный человек, хотя очень молодой. Я сказал: вы знаете, вот тогда это для вас точно. То есть чапала сукхам, счастье мерцающее, на самом деле в материальном мире очень тяжело его обрести каким-то образом. И вот говорится, что все эти страдания, они растут из почвы, это дерево растет из почвы невежества. То есть невежество, оно в чем проявляется? Йога-сутры говорят, что невежество живого существа в этом мире проявляется в том, что оно принимает чистое за нечистое, источник страданий принимает за источник счастья, да? То, что оно принимает временное за вечное и принимает себя за не себя.
Невежество за знание.
Ну, невежество за знание, да, можно продолжать этот список. Mm-hmm. И говорится, что вот эта почва, из которой произрастает вот это дерево страданий. Но у этого дерева страданий есть корень. И каков же этот корень? Этот корень – желание независимости. Угу. То есть, посмотрите, в этом мире люди, которые испытывают страдания, они все, как правило, считают себя независимыми от Бога. Они говорят: я сам, Ишварам Ахам Бхоги, то есть я верховный, я наслаждающийся в этом мире, я независимый так или иначе. Но при близком рассмотрении мы можем видеть, что все люди зависят. Они все зависят. Вот человек, который считает, что он ни от чего не зависит, он может просто, можно ему предложить попробовать один день не поесть просто, попоститься. И в конце дня он точно скажет, что я хочу есть, я завишу от еды. И вот это проявляется совершенно во всем. И если он начнет разбирать цепочку, откуда же приходит еда, откуда она берется, он поймет, что он зависит от Бога очень сильно. И говорится, что вот это желание независимости, оно порождает как раз-таки вот это невежество. То есть, когда человек говорит, что я хочу не зависеть от Бога, я хочу быть отдельно. Я ухожу в материальный мир, и вместе с этим я сразу же получаю невежество, авидию. Потому что для того, чтобы быть в материальном мире, нужно не знать Бога. Нужно забыть его, иначе не получится наслаждаться. И вот говорится, что путь карма-йоги или гьяна-йоги – это попытка, знаете, вот разобрать вот эти веточки, листики этого дерева, там, хорошие отделить от плохих, там, отрезать что-то, присоединить какую-то новую веточку, чтобы она получше разрослась. Но, как правило, это не приводит к хорошим результатам, потому что так или иначе это дерево будет приносить свои страдания. Но что же делает бхакти? И бхакти – это топор, при помощи которого можно срубить под корень желание своей независимости и просто сказать: Господь, Кришна, я завишу от Тебя во всем. Я полностью хочу только предаться Тебе, служить Тебе. Покажи мне, как это сделать. И тогда корень погибает, и мы получаем истинное знание. Корень дерева страданий погибает. Мы получаем истинное знание сразу же. Мы понимаем, как жить, как идти к высшей цели в этой жизни. Вот. Такая приходит аналогия, когда изучаешь путь бхакти. Но путь бхакти, хотя кажется внешне, что он очень прост, что все достаточно естественно, просто можно брать, начать заниматься. Но когда люди начинают практиковать бхакти, они приходят к тому, что есть нюансы определенные. Что бхакти в сущности, что значит бхакти? Это значит изменить свое сердце, изменить свои желания. Поменять, да, вот, гнев, например, на доброту, там, или жадность поменять на щедрость. Но когда человек сталкивается с этим, он приходит к выводу, что это очень непросто. Что многие даже говорят: да лучше я буду работать на заводе, знаете, там, кидать уголь там, или еще что-то. Но только вот не сердце. Сердце не трожьте. Это тяжело. И давайте рассмотрим, то есть каким должно быть бхакти, чтобы это было эффективно, чтобы действительно оно приносило желаемый результат. Давайте посмотрим следующий слайд.
15-й слайд.
И преданное служение, говорится, оно должно быть бескорыстным. То есть, если мы служим объекту своей любви, то мы не должны ничего просить взамен. Мы должны хотя бы тренироваться в этом. Поначалу это может быть тяжело, потому что ну, у нас есть вот какие-то желания, у нас есть какая-то обусловленность. Но это не страшно. Кришна говорит в Бхагавадгите, что бы ни было, какие бы у тебя ни были желания материальные, проси у меня. Я исполню их так, что это принесет тебе истинное благо. Но в идеале преданное служение должно быть бескорыстным. Ну просто представьте, что если вы служите какому-то человеку, если вы пытаетесь сделать для него что-то хорошее, и он очень вдохновлен вашим служением, думает, какой хороший человек, он очень бескорыстный, добрый. Знаете, а потом выясняется, что он просто хотел, как бы вот, чтобы вы ему отдали свою кофту. Ну или что-нибудь такое. И он, когда это понимает, он, к нему приходит разочарование. И он так очень разочарованно отдает и говорит, ну возьми, конечно, что же. Ну, то есть на сердце у него будет боль определенная, что вы это делали с желанием, с какой-то корыстью. Но Кришна все это понимает на самом деле. Кришна, он, это же Верховный Господь, он в нашем сердце находится. Говорится, от него исходит память, знание, забвение. То есть он все знает, что в нашем сердце, и потихоньку он будет это очищать. Но к этому нужно стремиться. И второй пункт, каким должно быть бхакти, оно должно быть с любовью. То есть это говорит о том, что Кришне, Верховной Личности Бога, нужно наше сердце. Ему, знаете, не нужен вот какой-то ритуал, когда мы делаем что-то механично. Повторяем святые имена очень механично, не погружая сюда свое сознание, свое сердце. Или предлагаем какую-то пуджу божествам, или там пищу какую-то предлагаем. И просто, знаете, просто для того, чтобы как ритуал это сделать и все. И вот говорится, что Кришна, он так не принимает. Он не принимает так пищу и любые другие подношения. Здесь можно вспомнить историю из Махабхараты, когда Кришна, он пришел с целью пришел к Дурьодане, да, это была вторая противоборствующая сторона в битве на Курукшетре, пришел для того, чтобы заключить мир, мировое соглашение. Это была последняя попытка избежать этой ужасной войны, на которой погибло очень много людей. И для Кришны там было приготовлено просто невероятный фестиваль для него был приготовлен. По всей дороге в Хастинапур были выставлены просто палатки, где были танцовщицы, там все прославляли его имена, прославляли его качество. Все дороги были опрысканы очень дорогими маслами,
розовой водой,
все очень благоухало, ему под ноги бросали лепестки цветов, роз. Ему приготовили 100 лучших поваров, приехало туда и готовили просто невероятное количество блюд, которые были непревзойденные по своему вкусу. И когда Кришна туда пришел, ему предложили принять что-то, он отказался полностью. Он сказал, что я ни капли воды даже не приму в этом доме. Буквально он сказал, что Дурьодан, ты знаешь, едят только в двух случаях. Либо из любви, либо когда голодны. И он сказал, я не голоден, а любви у тебя нет. Поэтому я ничего не приму. И ушел. То есть из этого видно, что бхакти – это когда мы не только вот просто делаем какой-то ритуал, выполняем какие-то правила и предписания, а когда мы делаем это сердцем, когда мы делаем это с любовью, с желанием удовлетворить объект любви.
Вы научите нас?
Научат духовные учители, шастры. Я подскажу какой-то путь. И говорится, что это должно быть с верой и преданностью. То есть вот даже в Бхагавадгите, давайте следующий слайд посмотрим. В Бхагавадгите говорится, что преданное служение без веры, оно не имеет результата. Да? Третий стих 9 главы говорит, тем, кто, занимаясь преданным служением, не обладает верой, никогда не достичь меня, о завоеватель богатств. Поэтому они возвращаются в материальный мир вновь и вновь, попадают в круговорот рождения и смертей. Это говорит о том, что вера на этом пути очень важна. Вера здесь будет тождественна энтузиазму. Потому что если у нас есть вера, то у нас будет энтузиазм двигаться. У нас будет энтузиазм что-то предпринимать на своем духовном пути. И вера, как мы говорили уже, она берется из общения. Вот когда мы общаемся со святыми, когда мы общаемся при помощи священных писаний, пытаемся смотреть на мир при помощи священных писаний, мы обретаем определенную веру. Потому что все люди, по сути, живут на веру. Так или иначе. Кто-то верит в теорию Большого Взрыва, кто-то верит в Кришну. Это всего лишь вопрос общения определенного. И если мы все будем это делать, шастры обещают нам, что мы достигнем высшей цели в жизни, мы обретем божественное сознание, Мы станем по-настоящему счастливы не только где-то еще в далеком духовном мире, но и станем счастливы уже и здесь. Потому что в конце пятой главы Кришна говорит, что вот тот, кто осознал меня и все мои качества, тот обретает истинное умиротворение. А без умиротворения, как мы знаем, человек вряд ли станет когда-нибудь счастливым. Спасибо большое, Хари Кришна.
Спасибо большое, Антон.